В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вновь слышать вас в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Я тоже очень рад общаться в эфире. Спасибо.
У нас сейчас началась уже последняя неделя перед Великим постом. Я думаю, что следующую нашу встречу, так или иначе, все-таки будут вопросы, связанные уже с Великим постом, с питанием во время поста. Но сегодня мы продолжим отвечать на те вопросы, на которые не успели в прошлую нашу беседу. И несколько поступило к нам новых звонков от слушателей. И начнем мы с Галины Николаевны из Екатеринбурга. Она спрашивает: «Состою на учете окулиста по поводу катаракты и глаукомы. Врач рекомендовал усиленное питание. Как быть с постом и на какие продукты посоветуете взять послабление у священника?»
Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые радиослушатели, я сначала хотел бы немножко в общем рассказать об этих двух заболеваниях, потому что, к сожалению, они очень часто встречаются и достаточно часто волнуют. Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика. Это естественная оптическая линза человеческого глаза, через который проходит свет, и таким образом осуществляется, собственно, основной процесс анализа окружающего мира. Хрусталик – это, безусловно, особый орган человека, способствующий изменять свою кривизну в зависимости от условий, фокусировать поток лучей. И во многом, конечно же, вот от его прозрачности зависят многие факторы зрения. До конца, к сожалению, не знают врачи вообще, почему возникает это заболевание, хотя известны некоторые факторы, которые способствуют. Это говорит о том, что у ряда людей при этих факторах развивается заболевание, а у ряда людей, на самом деле, заболевания, к счастью, может и не быть. Но вместе с тем, встреча с теми или иными состояниями, способствующими этому заболеванию, резко усиливает вероятность развития этой болезни. Первое, это, конечно, массивное ультрафиолетовое облучение с поражением глаз, поэтому очень настойчиво наши коллеги, окулисты просят летом носить очки, да, особенно людей, чем старше, тем наиболее акцентирована эта рекомендация. Ну и также к факторам относятся возрастные нарушения питания, воспалительные заболевания глаза, за которыми нужно очень внимательно следить и лечить по рекомендациям врача. Плохое истощенное питание, анемия, то, что раньше называли малокровием, к сожалению, резко увеличивается вероятность развития заболевания у людей с диабетом. Но и ряда действительно факторов питания способствует развитию, собственно, вот катаракты, как считают врачи. В первую очередь это связано с дефицитом ряда веществ, так называемых антиоксидантов, в первую очередь витаминов питания. Поэтому действительно здесь нужно сделать акцент на употребление таких витаминов, как А, витамина С, витамина У. И если говорить о факторах питания, которые бы снижали риск развития катаракты, то следовало бы отметить, что здесь очень важно в питании сохранять употребление моркови, капусты, продуктов, содержащих витамин С, смородины, шиповник как такового. Но, безусловно, в современном мире, особенно если человек соблюдает посты, то было бы правильно еще и рекомендовать ему прием поливитаминов. Как часто мы в наших передачах говорим, любые поливитамины, любые абсолютно, не надо самые дорогие покупать, они все приблизительно эффективно одинаковы, вполне целесообразно людям во время поста употреблять для того, чтобы снизить риск и нагрузку на здоровье как таково. Что касается глаукомы, то это, пожалуй, с точки зрения объяснения, несколько более сложное заболевание. Это заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления. Она бывает острой и хронической. Суть болезни – повышение давления в результате нарушения оттока, собственно, внутриглазной жидкости из глазного яблока. Болезнь сопровождается тупыми болями в глазном яблоке, может быть ухудшение остроты зрения, радужные круги при взгляде на свет, головная боль. То есть это все зависит от формы. При острой глаукоме, при приступе глаукомы, эти симптомы достаточно остро, внезапно возникающие. Но в любой ситуации самодиагностикой заниматься, безусловно, не стоит. Безусловно, крайне важно иметь диагноз и посетить окулиста. Что касается конкретного ответа на вопрос Галины Николаевны, какие продукты посоветовал бы я, собственно, обсудить в рамках послабления при подготовке к посту, это, в первую очередь, все-таки целесообразно было бы сохранить пост, насколько это возможно, употребление рыбы и белка в виде куриного мяса. Ну и, пожалуй, вот это основные компоненты, которые были бы крайне важны. Но хотел бы отметить, что, к сожалению, уповать на употребление продуктов как фактора, которые могут вылечить катаракту и глаукому, к сожалению, не приходится. Диета имеет важное, но очень скромное значение в лечении этих заболеваний. Основное, конечно, будет отдаваться только лекарственной терапии, но в некоторых ситуациях, конечно, успех лечения этих заболеваний за хирургической терапией. Сейчас очень эффективна хирургия глаза, очень эффективны методики лечения этих заболеваний, поэтому если это болезни уже в стадии, когда зрение нарушено и внутриглазные лекарственные введения и капли не помогают наружные, то здесь, безусловно, следует очень вовремя и смело, в общем, действительно следовать советам врача по поводу лечения этих заболеваний хирургическим путем.
Спасибо. Следующий вопрос, он такой на потребу дня, как говорится, от Марии Алексеевны из Екатеринбурга. В нашем подъезде многие болеют коронавирусом. Один человек умер, была на его похоронах, гроб с телом был открыт. Не могла ли я заразиться? Мне вот почему-то кажется, что-то из области мифов что-то.
Безусловно, страхи возникают, и это страхи, которые живут с человеком много-много лет, и ранее так было, когда человек умирал от какого-то заболевания, естественно, бояться человеку. Но эти страхи мы с вами, безусловно, можем преодолеть современными знаниями медицинскими. И в отношении вот этой ситуации, конечно, нужно смело понять и признать, что вот заразиться на похоронах от умершего невозможно. Но, к сожалению, есть вероятность заразиться, я имею в виду, к сожалению, заразиться. Есть вероятность, безусловно, от окружающих людей, потому что родственники, люди, живущие рядом, контактировали с больным человеком. Период инкубационный, то есть период между тем, как вирус попал в организм человека, и между тем, как у человека появились симптомы, он ведь на самом деле от нескольких часов до нескольких дней. В среднем это где-то от 3 до 7 дней. И поэтому очень вероятно, и это часто наблюдалось в последнее время, человек посетил родственников, приехал домой, чувствовал себя вроде бы нормально, а потом у него появляется коронавирусная инфекция, он в недоумении откуда, а потом оказывается, что родственники чуть раньше на день, 2-3 заболели его, и, соответственно, он вот в этой ситуации заразился. Поэтому от человека умершего заразиться невозможно, ведь коронавирус выделяется в окружающую среду при кашле, при дыхании, при чихании. Человек, соответственно, эти рефлексы уже не имеет, умерший, да? Вот. Поэтому это основной путь заражения. Кашель, дыхание, чихание. А вот люди, которые переносят вирус, болеют, находятся в скрытой стадии, к сожалению, могут являться фактором, как это, конечно, тем, что от него можно заразиться и заболеть. мы должны с вами не забывать второй путь заражения, это контактно-бытовой. Человек, когда кашляет, дышит и чихает, с выделением, выделенные частицы могут оседать на поверхности и, скажем, в помещении, где живет или жил человек, все предметы, которые, собственно, могут быть контактными, они потенциально опасны. Поэтому мы с вами не забываем две основные меры по снижению риска заболеваемости коронавирусной инфекцией в любой ситуации. Мы с вами одеваем маску при выходе в контакт с любым человеком. Сейчас этот период у нас продолжается. Конечно, есть очень позитивные сдвиги, снижается заболеваемость, вакцинация растет. Все это замечательно, но пока никто не отменил, собственно, меры повышенной готовности для защиты от этой инфекции. И вторая ситуация. Чаще моем руки, обрабатываем руки любым антисептиком, любым спиртсодержащим раствором, который убивает, собственно, вирус за достаточно короткий период времени. Спасибо.
Игорь Борисович, вопрос снова из Екатеринбурга от Марии Николаевны. Она просит объяснить диагнозы гипотонический тип дискинезии толстой кишки и минимальный диффузный колит.
Мария Николаевна, уверяю вас, это, во-первых, болезни, которые на самом деле болезнями это назвать достаточно сложно, по сути своей. Если переводить с медицинского на русский, то это звучит следующим. Гипо – это любая приставка, которая говорит о сниженной функции. Допустим, гипотония, то есть это снижение тонуса. Тония – это тонус. То есть может быть гипотоническое состояние в рамках артериального давления, гипотоническое состояние желчного пузыря, может быть гипотония мышц, да, в том числе и гипотония мышц кишечника. Поэтому потихоньку мы с вами, в общем, терминологию изучаем и понимаем, что за ней содержатся сниженные функции. Это не очень такой грозный термин на самом деле, потому что функция еще сохранена. Она снижена, но она, в общем, низкая. Низ – это нарушение, кинезия – это движение. И в переводе с медицинского на русский гипотонический тип дискинезии получается это пониженная моторная функция толстой кишки. Как правило, эта ситуация может отражать такое явление, как хронический запор. Я напомню, что в международном определении стул у человека должен быть от двух раз в день до одного раза в два дня. Хотя есть индивидуальная норма, когда люди, в общем, раз в три дня, в общем, ходят в туалет, и вот не являются уж таким серьезным медицинским отклонением. Но с возрастом, к сожалению, развитие такого состояния, как запор, резко увеличивается из-за того, что мы меньше двигаемся, из-за того, что мы имеем некоторые проблемы с питанием как таковым. И вот гипотонический тип дискинезии лежит в основе хронического запора чаще всего. Хотя это может быть и состояние, которое не сопровождается нарушением стула. И в принципе это состояние может даже не иметь никаких клинических симптомов и являться каким-то элементом, ну, скажем так, не то что нормы, но переходным состоянием между нормой и патологией и не являться абсолютной болезнью. Поэтому пугаться без достаточных оснований, без наличия симптомов, без интерпретации врача этого состояния не нужно. А минимальный диффузный колит, минимальный, соответственно, это имеющий степень самую маленькую, да, незначительность. Диффузный – это термин, который достаточно часто в медицине применяется. Допустим, диффузные изменения поджелудочной железы очень часто видят у людей при ультразвуковом исследовании. Да, и людей это слово пугает. Диффузный – это значит размытый, расположенный по всему органу. Противоположным термину диффузный является очаговый. То есть, когда у человека находит какой-то очаг поражения, да, или эти изменения незначительно представлены во всем органе. Вот. Тоже термин достаточно мягкий и не говорящий о каком-то грозном состоянии заболевания. Ну, а колит – это термин, говорящий о признаках воспаления кишечника. Нередко вот эти признаки, минимальный диффузный колит, могут быть просто следствием реакции даже на подготовку колоноскопии. То есть человек принимает средства, освобождающий кишечник от кишечного содержимого, клизмы, слабительные, это может приводить к раздражению слизистой, то есть это даже не есть суть сама по себе самостоятельное заболевание. Вот такой короткий экскурс в терминологию гастроэнтерологии мы с вами провели. Спасибо.
Вопрос от Владимира Федоровича из Екатеринбурга. Он спрашивает, на ФГС обнаружен эрозивный эзофагит. Выписали препарат Нексиум, имеет ли смысл одновременно принимать ганатон и урдокса? Здесь, может, смысл есть поговорить именно об эрозивном эзофагите, вот как-то лекарство это назначать по радио, наверное, сложно.
Согласен, Полина Борисовна, абсолютно с вами. Действительно, Владимир Федорович, давайте начнем с определения терминов. Эрозивный – это термин, который говорит о наличии эрозии, то есть повреждения слизистой, неглубоких, ну, если говорить по аналогии, такие поверхностные царапины. Эзофагит – воспаление пищевода. По сути, это болезнь, которая имеет один четкий симптом – изжога. Хотя у ряда людей эрозивный эзофагит бывает и без изжоги, но это, как правило, редко. То есть изжога – это симптом, который свидетельствует о воспалении пищевода. Он может быть катаральный, поверхностный, то есть без эрозии, может быть эрозивный, да. Вот, это уже такая средняя степень воспаления пищевода. Как правило, суть этого заболевания и основа этого заболевания заключается в забросе кислого содержимого желудка в пищевод. Дело в том, что так называемые забросы из желудка в пищевод, они и в норме у человека есть. В норме у человека до 50 забросов в течение дня может быть из желудка в пищевод желудочного содержимого. Но если это количество забросов очень высокое, тогда кислота очень долго контактирует с пищеводом, со слизистой пищевода, и это приводит к кислотному, если так хотите, в кавычках, ну, ближе самый термин, наверное, к такому кислотному раздражению, да, слизистой пищевода. Эрозивному эзофагиту очень способствует несколько факторов. Первое – это даже самая незначительная избыточная масса тела. И самый главный фактор снижения и прогрессирования заболевания – это похудеть. Многие люди с удивлением отмечают, что похудев всего лишь на 2-3 килограмма, у них изжога проходит. Это очень важно понять, что избыточная масса тела, любая, даже незначительная, она приводит к повышению внутрибрюшного давления, и соком желудочным легче поступать тогда не вниз, а вверх, они забрасываются в пищевод, особенно ночью, когда человек располагается в горизонтальном положении. То есть нужно обязательно нормализовать вес. Второе – это нормализовать питание. То есть стараться исключить продукты, которые провоцируют заброс кислоты. Как правило, это хлеб, выпечка, маринады, специи, острые продукты. Но у каждого человека это может быть индивидуальный набор продуктов, поэтому здесь очень легко решать. Если вы покушали, и у вас после этого возникает изжога, вы должны понять, что это не ваш продукт для употребления питания. Все остальные продукты, те, которые переносятся, можно, безусловно, употреблять. Не очень негативно сказываются на болезни такие факторы, как алкоголь, никотин, они провоцируют на самом деле воспаление и заброс кислого содержимого как такового. То есть, в общем, здоровый образ жизни, нормальная масса тела, хорошая, правильная физическая нагрузка, связанная не с избыточным напряжением пресса, то есть не статическая, когда человек держит груз, а динамическая нагрузка является полезной. То есть ходьба очень позитивно сказывается на работе сфинктерного аппарата между пищеводом и желудком, то есть тех клапанов, которые препятствуют забросу кислоты. В отношении препаратов, действительно, если у человека есть эрозия, ему нужно принимать препараты. Это целый комплекс препаратов, так называемые ингибиторы протонной помпы. Их очень много. Они сейчас представлены, наверное, несколькими десятками различных препаратов. Врач, конечно же, подбирает тот, который наиболее подходит по возрасту, по полу, по сопутствующему заболеванию. И в том числе вот тот препарат, который был отмечен врачом, был отмечен, видимо, как самый эффективный, вот индивидуально для вас, Владимир Федорович, как таковой. Я имею в виду препарат для лечения. Но сложность в том, что в отличие от простого понимания, вот заброса кислоты из желудка в пищевод, последние годы врачи стали понимать, что эрозия пищевода связана еще и иногда с забросом желчи. И в этой ситуации применяют препараты, которые бы снижали агрессию собственной желчи, в том числе препараты урсодеоксихолиновой кислоты. Или у человека наблюдается обильное количество так называемых забросов по количеству и по длительности. И тогда добавляют препараты, которые регулировали бы моторную функцию. То есть, если говорить конкретно, то лечение комплексно. Снижение кислоты, восстановление моторики желудка и снижение агрессии желчи. И тогда, в общем, назначают человеку действительно три препарата для лечения. Хотя, если посмотреть российские рекомендации, как правило, предлагают человеку начать лечение с одного препарата, подавляющего кислоту, а при неэффективности добавлять другие. Но мы сейчас немножко в другое время живем, не всегда можно быстро прийти к врачу, поэтому врачи, как правило, назначают схему наиболее эффективную, комплексную, сразу, чтобы, в общем, действительно симптомы и прогрессированные болезни взять под контроль. Вот что значит эрозивный эзофагит, меры его профилактики, здоровый образ жизни, нормализация массы тела. Ну, еще забыл сказать, что очень часто рекомендуется возвышенный головной конец, чтобы ночью не было забросов из желудка пищевод кислого содержимого. Ну и прием лекарственных препаратов по согласованию с врачом, в том числе снижающих кислоту, нормализующих моторику и снижающих агрессию желчи. То есть те практически три препарата здесь Владимиру Федоровичу были сразу назначены. Спасибо.
Вот и второй вопрос от Владимира Федоровича. Звенит в голове по ночам. Что делать, как лечить? Вообще звон в ушах, мне кажется, очень распространенная и неприятная проблема.
Да, Владимир Федорович, действительно, это проблема, в общем, Полина Борисовна, вы правильно заметили, очень распространенная, часто беспокоит людей. Я, честно говоря, общаюсь с пациентами активно, иногда обсуждаю самые малейшие симптомы с родственниками, в том числе периодически общаюсь. Нахожу чуть ли не у доброй половины людей, независимо от возраста, это состояние как таковое. Но здесь мы должны с вами понять, что шум в голове, как и очень частый симптом, который бывает параллельный, или тот, который на самом деле значит, отдельно бывает, но путается, или, скажем так, вплетается в этот симптом шум в ушах, это не самостоятельное заболевание, нет такого диагноза, шум в голове, шум в ушах. Это симптом целого комплекса различных нарушений, которые требуют, в общем, ну, достаточно часто так непростого поиска. Но ради правды нужно сказать, что в подавляющем большинстве случаев это связано в молодом возрасте или с вегетососудистой дистонией, или с психоэмоциональным переутомлением, а в возрасте старше 45-50 лет это часто очень связано с явлениями нарушения кровообращения в области внутреннего уха или с атеросклерозом как таковым, или с состоянием после травмы, то есть посттравматические расстройства после сотрясения мозга, нарушения кровообращения в виде атеросклероза, ассоциированные с гипертонической болезнью, как таковые. Но на самом деле, конечно, для того, чтобы это заболевание более четко вывести и назвать его по всем основным параметрам, требуется консультация и осмотр специалиста-невролога. То есть основной специалист, который на самом деле четко дает наиболее полный ответ на вопросы в этом состоянии, это невролог. Ну, там, где он есть сразу, там, где действительно невролог принимает после консультации терапевта или фельдшера, то он назначается уже после первичной консультации терапевта или фельдшера. Само по себе это состояние, как лечить, исходя из основного диагноза. Если, скажем так, шум в голове у человека проходит после сна, и он возникает очень редко, раз в неделю, там, раз в месяц, это связано с физическим или нервным переутомлением, то совершенно понятно, что это вследствие нарушения тонуса сосудов в результате переутомления человека, и человек соответствующим образом уже должен изменять свою программу здоровья и нагрузки как таковую, то есть, в общем, пытаться лимитировать их, ограничивать, ну, по крайней мере, если эти нагрузки избежать нельзя, то позволять себе период реабилитации, восстановления, нормального сна и других составляющих. Если у человека это возникает в период эмоционального переутомления, в результате тревоги, страха, депрессивных реакций, безусловно, здесь лечение вкупе должно быть с психотерапией. И, безусловно, с пониманием того, что эти симптомы могут быть следствием нервного расстройства, и, соответственно, при лечении нервного расстройства эти симптомы проходят. Но наиболее часто все-таки с возрастом эти состояния связаны с атеросклерозом и гипертонической болезнью. Здесь мы целиком и полностью должны с вами понять, что основными факторами лечения здесь будут лечение атеросклероза и гипертонической болезни. Как мы лечим с вами атеросклероз? Основные принципы. Если есть вредные привычки курения, нужно обязательно принять все меры для того, чтобы эти вредные привычки исключить. В том числе я обращаюсь и к людям, которые подвержены пассивному курению. К сожалению, пассивное курение, оно у нас достаточно часто недооценивает. То есть кто-то среди родственников, если курит, то для людей, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом, эта ситуация может являться достаточно нездоровой. Потому что при пассивном курении человек получает чуть ли не до 65% тех токсических веществ, которые активный курильщик получает себе. Но пассивный курильщик вынужден, к сожалению, это терпеть. Поэтому и пассивное курение тоже, конечно же, нужно учитывать. Второй момент – это, опять же, нормализация массы тела. Атеросклероз – это заболевание, которое очень сильно связано с избыточной массой тела. И требуется все усилия для того, чтобы восстановить вес. А как мы с вами знаем, это две программы по питанию, которые фактически очень близко к питанию во время поста, и динамическая нагрузка, ходьба минимум 60 минут или 20 минут три раза в день, или 30 минут утром или вечером, просто ходьба, сейчас очень многие увлекаются скандинавской ходьбой с палками, это великая вещь, которая на самом деле неоценимо положительно влияет на сосудистый тонус как таковой. Ну, а все остальные мероприятия, конечно же, связаны с лекарственной терапией. Если у человека высокое давление, он должен систематически при данном симптоме, при шуме в голове, принимать препараты для нормализации артериального давления. Как правило, это препараты сосудистого плана, снижающие тонус сосудов, так называемые гибиперангиотензин превращающих ферментов, антагонисты кальция, бета-блокаторы, все они назначаются исключительно по рекомендации врача, с учетом показаний или противопоказаний. Сложное название, я понимаю, но по радио, к сожалению, не могу рекомендовать тот или иной препарат для лечения. Но если есть эти симптомы, гипертония должна лечиться особенно строго и особенно четко на самом деле. Вот основные, на самом деле, принципы, которые, пожалуй, важно помнить при данном состоянии. То, что это симптом, а не само по себе заболевание. Само по себе заболевание нужно еще установить. Второе, строго следить за артериальным давлением. Если артериальное давление повышается, то здесь очень важно сделать все правильные медицинские шаги по его нормализации, начиная с нормализации массы тела, сна и приема лекарственных препаратов. Если же симптом достаточно стойкий, то без консультации невролога здесь, в общем, не обойтись. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от Анны Павловны из Екатеринбурга. Она спрашивает, из каких продуктов можно получить для организма омега-3 жирные кислоты, кроме льняного масла?
Спасибо, Анна Павловна, за вопрос. Действительно, вопрос такой насыщенный. Он очень часто обсуждается и диетологами, и они спорят в отношении вот этого замечательного продукта. Я вкратце хотел бы напомнить, что на самом деле омега-3 жирные кислоты – это жирные кислоты, которые за последние годы показали свое очень высокое значение при ряде состояний сердечно-сосудистых заболеваний, при заболеваниях центральной нервной системы. И поэтому это одни из самых популярных, ну, я перейду, к сожалению, может быть, к некоторым моментам выводов в результате беседы, это одни из самых популярных биологически активных добавок к питанию. В свое время врачи очень негативно относились к биологически активным добавкам, потому что была очень большая путаница в России по пониманию, что относится к классическим биологически активным добавкам, а что является не классическими на самом деле вот этими веществами. Во всем мире к биологически активным добавкам, к питанию, БАДы так называемым, относятся средства, имеющие такие же уровни доказанной эффективности, как и лекарственные препараты, скажем, от давления или антибиотики при пневмонии и так далее и тому подобное, но они не столь строго регламентируются, и они применяются и здоровыми, и для профилактики ряда состояний и заболеваний, просто как элементы питания, как таковые. И в том числе вот омега-3 кислоты, они как раз вошли в самую популярную группу так называемых биологически активных добавок. Дело в том, что получить из продуктов, будем говорить, скажем, вот для Урала, да, вот требуемую концентрацию омега-3 жирных кислот, честно говоря, очень сложно. Ну, если есть у человека возможность употреблять льняное масло, да, то 1-2 столовые ложки льняного масла, они компенсируют потребность в омега-3 жирных кислотах. Но беда в чем? Оно очень, так, к хранению очень капризное, да, поэтому нужно соблюдать очень строгие критерии хранения льняного масла. Пищу готовить на льняном масле не всегда в виде жарки диетологи поддерживают, потому что они утверждают, что там происходит как раз разрушение очень важных вот кислот, полезных как таковых. Поэтому здесь очень второй момент сложный в рамках его приема. Ну и доступность, может быть, она не такая легкая, как просто уже других продуктов, содержащих омега-3 жирных кислот. Если же говорить непосредственно по продуктам, то здесь все очень просто. На самом деле, единственными продуктами, которые содержат высоком концентрации омега-3 жирных кислот, это жирные сорта рыбы. Скумбрия, лосось, печень трески, сельдь, сардины. В общем, все практически вот жирные сорта рыбы в этой ситуации, безусловно, они оказываются как раз лидерами. Все остальные продукты имеют очень низкое содержание, и очень сложно их на самом деле компенсировать. Как выйти в наших условиях? Если вы четко знаете меры хранения и четко представляете себе чистоту и качество льняного масла, которое у вас есть, то да, можно, в общем, действительно им пользоваться. Если нет, то нужно заменять жирными сортами рыбы. Да? Вот. Ну и третий вариант – это прием биологически активных добавок, содержащих омега-3 жирные кислоты. Ну и, наконец, рыбий жир как таковой в виде уже или капсул, или других растворов, которые в аптеке продают. Спасибо.
Вопрос из Екатеринбурга от Зинаиды Борисовны. Можно ли во время заболевания коронавирусом ставить больному банки на спину или грудь? Я вот вообще хочу поинтересоваться, смысл ли есть в подобных процедурах. Раньше, помню, это популярно было, банки, но медицина идет вперед.
Спасибо большое, Зинаида Борисовна, за вопрос. Действительно, вопрос такой достаточно насыщенный историями из детства, из молодости, из юности, из истории медицины как таковой. Ну, скажем честно, ни от одних банок, ни одну пневмонию, ни один бронхит еще вылечить не удалось на самом деле. Но помню, в детстве, в молодости ставили обязательно, это содержало большое такое психологическое значение имело, да. Ну и вообще нравилось, честно говоря. Если говорить с точки зрения современной медицины, то банки перекочевали из методов, скажем так, парамедицинских в рамках лечения органов дыхания в методы, которые применяются при заболеваниях мышц, суставов и связок. как ни странно, в свое время потешавшиеся, скажем так, европейские и американские спортсмены, как показали исследования, последние годы очень сильно полюбили банки. После физических тренировок они практически сейчас используют чуть ли не как такую часто встречаемую систему. Но я встречал, по крайней мере, такие отзывы в литературе. Поэтому при заболеваниях вирусных, при простуде, при кашле, при пневмонии банки ставят бесполезно, абсолютно. То есть они имеют исключительно такой, знаете, психологически отвлекающий характер, как таковой, что-то сделали, и может быть что-то получится. Но никакой пользы от этого нет. А вот у людей с заболеванием позвоночника, заболеванием связок, при остеохондрозе, как ни странно, эффективность этих мероприятий достаточно неплохая. Безусловно, это все в комплексе, безусловно, это желательно по рекомендации с неврологом или терапевтом, который ведет это заболевание и на самом деле может дать более четкую рекомендацию, это может помочь. Потому что это элемент на самом деле мышечного воздействия, элемент рефлекторного воздействия на мышечные костно-связочные аппараты как таковые. Поэтому здесь полностью сбрасывать со счетов эту процедуру не стоит. Она очень интересна, и многого мы про нее еще, я уверен, узнаем. Но все-таки нужно применять ее как местную процедуру. В рамках вот борьбы с напряжением мышц, в рамках борьбы с регуляциям тех или иных проблем с точки зрения остеохондроза, но не как глубинную процедуру, которая может воздействовать на легкие или снимать интоксикацию, или лечить вирусную инфекцию. Поэтому при коронавирусной инфекции я бы категорически не рекомендовал этим заниматься. А при ряде других состояний, скажем, остеохондроз, боли в спине, если нет противопоказаний, то процедура, с моей точки зрения, очень перспективная.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос из Белоярского района. Он от Елены Николаевны. Она просит вас рассказать о полезном и вредном холестерине. Как поддержать полезный холестерин и может ли он восстановиться?
Спасибо за вопрос, Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели. Действительно, холестерин – это, пожалуй, самый такой популярный лабораторный маркер, который обсуждается, который мы с вами при профилактическом осмотре в идеале должны сдавать. Я напомню, что в идеале каждый из нас хотя бы раз в год должен сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию и биохимию. И в биохимии что мы с вами можем посмотреть? Можем посмотреть уровень билирубина, да? Можем посмотреть уровень сахара, уровень трансаминаз, уровень креатинина, общего белка. Это все показатели, которые говорят о нарушение обмена веществ тех или иных разных, собственно, системах организма. Но один из ключевых параметров биохимии действительно это холестерин. Почему он так важен? Оказалось, что холестерин это на самом деле один из ключевых и самых доступных маркеров, который говорит о риске развития и о прогрессировании атеросклероза. Атеросклероз – это болезнь, которая лежит в основе ишемической болезни сердца, это болезнь, которая лежит в основе инфаркта и в основе инсульта. Реалии современной жизни таковы, что больше половины людей современных умирают все-таки от инфаркта, инсульта, других сердечно-сосудистых заболеваний, связанных атеросклерозом. Да? Поэтому инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь, холестерин – все это практически звенья одной цепи, о которых мы говорим. И в том числе оценка уровня холестерина помогает на самом деле понять, есть у человека риск осложнений атеросклеротических, есть риск сердечно-сосудистых, будем так говорить, осложнений или катастроф или нет. Как оценивается этот риск? По возрасту, да, скажем, люди старше 50 лет имеют риск повышенный, по полу мужчины имеют риск повышенный, по артериальному давлению, если у человека давление хотя бы выше, на самом деле, 139 на 89, у него уже высокий риск прогрессирования атеросклероза. Ну и, наконец, если мы добавим сюда холестерин, то совершенно четко может сложиться стройная такая многофакторная картина, которая оценивает вот именно вот этот процесс. Мы с вами все помним, что атеросклероз – это процесс отложения липидных бляшек, которые во многом содержат холестерин, на внутренней оболочке сосуда. Чем это чревато? Бляшка растет, она перекрывает сосуд, сосуд прекращает обеспечивать транспортную функцию и не подает кислород к органу. Это приводит к ишемии, к некрозу. Это и есть суть, в общем, инфаркта или инсульта, самых грозных состояний заболеваний. Поэтому, конечно же, за холестерином следить нужно. В норме холестерин крови для здорового человека в идеале должен быть меньше 5 миллимоль на литр. Меньше 5 миллимоль на литр. Это идеально. Идеальный параметр, к которому все мы должны на самом деле стремиться. Но дело в том, что когда человек сдает биохимический анализ крови или так называемый липидный, более точный анализ, ему могут сделать анализ на холестерин так называемых липопротеидов низкой плотности и холестерин липопротеидов высокой плотности. Дело в том, что холестерин липопротеидов низкой плотности – это так называемый транспортный холестерин. Он плохой, часто говоря, для простого понимания. То есть он циркулирует в крови, и как раз он и максимально определяет риск отложения холестерина именно вот на внутренней стенке сосудов. В норме он должен быть меньше 3 миллимоль на литр. А вот холестерин липопротеидов высокой плотности, он называется хороший, потому что в той форме, в которой он заключен вот в эту структуру, он не выделяется из нее. То есть это транспортный холестерин, который как раз поступает в клетки и обеспечивает очень важные функции. Ведь когда с холестерином начинают бороться и говорить, что вот холестерин это зло, ну, здесь, наверное, правду пытаются, значит, как-то так неправильно вывернуть. Потому что холестерин в организме это очень важный компонент. Это компонент, который участвует в синтезе гормонов, а гормоны – это огромный пласт жизни, здоровья и долголетия организма. Это участие в синтезе витамина D. Мы неоднократно с вами говорили, насколько витамин D важен в регуляции даже, скажем, костного обмена и других факторов важных для организма. Поэтому, конечно же, здесь очень важна золотая середина. Середина в том, что несколько десятилетий подряд холестерин пытались настолько, скажем так, принизить его эффективность и предлагали диеты полностью обезжиренные, что это на самом деле приводило даже к негативным последствиям. Поэтому мы четко должны понимать, что в зависимости от возраста, в зависимости от факторов риска, диета должна быть, конечно же, очень взвешенной и правильной для человека. То есть полностью обезжиренной диеты быть не должно. Все-таки в норме человек 30% жиров должен получать за счет 30% энергии должен получать за счет жиров. Но в идеале это должны быть растительные жиры. Растительное масло, жирные сорта рыбы. Здесь это более правильно на самом деле для обмена веществ как такового. Вот что значит, скажем так, положительный или хороший, или нехороший холестерин. Нет таких терминов в медицине, но я прошу прощения за то, что приходится несколько так идти против терминов медицинских для, собственно, нашего понимания как такового. Что важно нам вот из такого, может быть, обилия противоречивой сложной информации понимать? У человека старше 40 лет, у человека, страдающего повышенным давлением, у человека, имеющего наследственность неблагоприятных по сердечно-сосудистым заболеваниям, холестерин нужно проверять раз минимум в год, раз в два года. И он в идеале должен быть менее 5 миллимоль на литр. А если у него есть уже ишемическая болезнь сердца или он перенес инфаркт, то там показатели вообще должны быть меньше 4,5 миллимоль на литр. То есть здесь холестерин в молодом возрасте не стоит пугаться без факторов риска, а вот при достижении определенного возраста, при наличии заболеваний, на него нужно обращать внимание. 20% холестерина мы получаем с продуктами питания, и поэтому диета имеет важное значение. Холестерин максимально содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому, если холестерин высокий и его нужно снизить, нужно максимально ограничить продукты животного происхождения, мясо, субпродукты мясные, колбасы, ну и другие, в общем, элементы вот, данного вида продуктов как таковых. И в основном отдать предпочтение рыбе, куриному мясу, фруктам, овощам, ну и здоровым злакам, таким, как, скажем так, гречневая каша, например. 80% холестерина синтезируется печенью, поэтому если человек соблюдает диету, нормализовал массу тела, и у него холестерин высокий, то и у него есть показания для снижения холестерина, скажем, перенесенный инфаркт, повышенное давление, здесь нужно принимать препараты для снижения холестерина, без них, к сожалению, не обойтись. Поэтому здесь очень важно прислушаться к мнению врача по приему лекарственных препаратов. Как правило, это статины, которые многие знают и многие принимают, и практика показала, что они очень эффективны в рамках снижения холестерина. Но очень часто допускается ошибка. Человек попринимает, допустим, препараты для снижения холестерина, да, 3 месяца, 6 месяцев, даже год, у него очень хорошо снижается холестерин. Он потом принимает, перестает принимать лекарственные препараты. Холестерин очень быстро поднимается, потому что пока пьется препарат, в печени отключается, скажем так, механизм синтеза холестерина. Для печени это, в общем, не очень вредно, скажем так, или, можно сказать, практически безвредно. Крайне редко статины вызывают лекарственные заболевания печени, крайне редко. Там есть небольшие проблемы, но они очень легко решаются медицинскими методиками, как таковы. Вот. Поэтому, если есть основания, показания, есть болезни, которые требуют снижения холестерина, нужно принять к сведению, что принимать препараты для снижения холестерина нужно длительно. Это очень важно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за всегда очень такие полные и популярные ответы на вопросы наших слушателей. И в завершении здоровья пожелайте всем нам и вам.
Спасибо. Спасибо, Полина Борисовна. Я всем желаю, безусловно, здоровья. Да, хотел бы оттенить ситуацию, еще раз напомню, действительно, мы с вами находимся на выходе из волны обострения коронавирусной инфекции. Что это уже финальный выход или это все-таки передышка? Давайте не будем расслабляться. То есть, несмотря на то, что статистика позитивная, пожалуйста, носите маски, пожалуйста, значит, обрабатывайте руки, пожалуйста, делайте прививки. Пожалуйста, это важно. В любой возможный период, значит, и в любой доступной ситуации прививки нужно сделать. Большинство из нас уже прошли эти ситуации. Кто-то переносит очень хорошо прививки, практически даже, я слышал, обижаются, что никаких реакций нет. Кто-то переносит прививки, в общем, скажем так, немножко непросто, то есть может быть температура, головная, более того, бояться не стоит, это такие реакции именно как раз на вакцину в виде иммунитета, иммунитет формируется, и он так защищает, как такое, безусловно, все это нужно под наблюдением врача, и при нежелательных эффектах четко помнить, что медицинская помощь тоже важна и нужна, но в основном, конечно, основной спектр отзывов по переносимости достаточно хороший, поэтому давайте будем соблюдать масочный режим, мыть руки, обрабатывать их, сделаем вакцинацию тем, кто не переболел коронавирусной инфекцией. Ну и спасибо вам, безусловно, самое главное, за ваше внимание, за ваши вопросы, за возможность общаться. Не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.